Духовно-назидательный раздел. Тормоза души. Михаил Сергеевич Яковлев, служитель церкви города Перми. Люди нередко бывают склонны к крайностям. Одни считают счастливой жизнь, в которой нет места ограничениям, и любую попытку поставить их в какие-либо рамки воспринимают как насилие над свободой их личности, их идеал – вседозволенность. Другие, наоборот, загоняют себя в строжайшие границы условностей и многочисленных, зачастую мелких и неважных для жизни, надуманных принципов. Их ориентир – крайний аскетизм, самовольное смиренномудрие, о котором говорит апостол Павел. Божий путь лежит где-то посередине. Бог, с одной стороны, дает нам все обильное для наслаждения, 1 Тимофея 6:17, но с другой стороны призывает восстать против явного греха и отказаться от путей, которые не являются сами по себе греховными, но могут привести к греху. Это и есть здравое воздержание, которое заключается в способности вовремя останавливаться. У обычного трамвая целых 4 тормозные системы. Это очень разумное решение, потому что трамвай весит 15-20 тонн и двигается среди плотного и непредсказуемого потока городского транспорта. Было бы безумием не снабдить его надежными тормозами. Творец Вселенной, создавая человеческую душу, тоже поступил разумно. Он сделал так, что в нашем внутреннем человеке есть все необходимое для своевременных остановок, своего рода тормоза души, которыми мы не должны пренебрегать. Страх Божий. Однажды ночью в стане Саула произошло два чуда. Мы можем прочитать об этом в 26 главе первой книги Царств. Давид с Авессой, одним из своих военачальников, тайно проник во вражеский стан. Перед ними открылась поразительная картина. Все их враги крепко спали. Сон от Господа напал на них. Это было первое чудо. Второе чудо еще более поразительно. Давид с Авессой стоят у изголовья постели Саула, и Авесса обращает внимание Давида на то, что они прямо сейчас могут решить свои главные проблемы одним ударом копья. Давиду даже не придется пачкать руки в крови. Авесса готов все сделать сам. Что же решает царь? Он останавливает своего слугу словами: «Жив Господь! Перед лицом Господа Давид не может совершить это великое зло, поднять руку на его помазанника. Саул остается в живых, и это второе чудо». Меня удивляет, как Давид мог остановиться в той ситуации. Для этого нужно было иметь хорошие внутренние тормоза, ведь все шло просто как по маслу. В словах «жив Господь» видно, что Давид боялся Бога, и страх Божий взял верх над его естеством воина. Страх Божий основывается на осознании себя в Божьем присутствии. Понимание того, что мы находимся перед лицом святого, всегда накладывает отпечаток на наши поступки, останавливает нас от недобрых замыслов, слов и дел. Даже для невозрожденного человека страх перед Богом может быть хорошим тормозом. Встречаются люди, которые много лет прожили без Бога, и все же определенные греховные дела считали для себя запрещенными. Почему? Просто православные мама или бабушка когда-то их учили: так делать нельзя, Боженька накажет. И действовало. Долгие годы страх перед Богом хранил их от греха. Говоря о страхе Божьем, мы часто обращаем внимание на высокие чувства к Богу и недооцениваем роли простого страха перед Божьим наказанием. А ведь такой страх тоже неплохо работает. Например, почему водители пристегивают ремень безопасности в автомобиле? Только из осознания необходимости и важности этого средства безопасности? Или просто боятся нанести ущерб своему кошельку? Так же обстоит дело и со страхом перед Богом. Первое, что говорит нам Бог через свое присутствие в нашей жизни, за грех будет справедливое возмездие. Страх перед Божьим наказанием способен отрезвить человека, когда в его сердце нет особых чувств к Богу, когда он духовно ослабел. Конечно, неправильно, если возрожденный человек в своем воздержании от неправильных поступков руководствуется только лишь страхом наказания. Иисус зовет нас к близким, сердечным отношениям с Ним, при которых страх Божий выражается в величайшем почтении к Нему, в благоговении перед Ним и нежелании причинять Ему боль. Такое отношение к Богу сохранит нас от многих грехов. На страхе Божьем, как осознали себя в присутствии Бога, была основана жизнь всех библейских праведников. Енох сверхъестественным образом был взят Богом на небо. Почему? «Ходил Енох перед Богом», говорит Писание. Этот человек прекрасно понимал, что вся его жизнь проходит перед лицом Всевышнего. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Псалом 15:8. Исповедовал Давид. Да поможет и нам Бог ясно осознавать, что Он во всякое время находится рядом с нами. Стыдливость. В одной своей притче Христос рассказывал о негодном человеке, неправедном судье, справедливости от которого ждать было бесполезно. Бедная вдова только по неотступности получила от него помощь, что стало причиной безразличного отношения судьи к нуждам людей. Писание говорит о нем так: «Бога не боялся и людей не стыдился» Луки 18:2. О страхе Божьем, которого у судьи не было, мы говорили выше, но еще этот человек абсолютно не считался с людьми. Ему было все равно, что думают о нем другие. Он людей не стыдился. В притче о негодных виноградарях хозяин делает последнюю попытку остановить бунт работников, посылает к ним своего сына, руководствуясь такой мыслью. Может быть, увидев его, постыдятся. Луки 20:13. Но те люди совершенно не знали, что такое стыд. Если суммировать объяснение различных словарей, то можно дать следующее определение понятию «стыд». Стыд – это чувство сильного смущения и раскаяния от осознания предосудительности своего поступка. Причем человек переживает это чувство после совершенного поступка или сказанных слов. А вот то, что удерживает человека от постыдных дел, называется стыдливостью. Некоторые психологи говорят, что чувство стыда приносит людям вред. Оно делает их скованными, неспособными к самостоятельным действиям и суждениям. Это утверждение верно только наполовину. Действительно, чувство стыда в его крайних проявлениях может загнать человека в тупик, но здравая стыдливость по отношению к действительно постыдным делам еще никого не сделала несчастным. Стыдливость помогает нам взглянуть на себя глазами других людей. Она способна отрезвить нас тогда, когда мы готовы переступить границы нравственных и моральных стандартов, принятых в обществе. Но очень важно, глазами каких людей мы смотрим на себя. Представьте себе ситуацию. Вы едете в поезде, вас окружают очень разные люди. Рядом деревенская бабушка с котомками, напротив солидный образованный мужчина, по виду профессор. Господь побуждает вас рассказать о Христе пожилой женщине. А каким языком с ней говорить? Конечно, простым, без использования сложных фраз и умных выражений. А как на вас посмотрит образованный гражданин? Часто в таких случаях бывает стыдно начать простую беседу с бабушкой. Посмотришь на себя со стороны и не можешь сделать доброго. Совсем не вовремя срабатывает тормоза стыдливости. Получается, стыд способен оказать нам плохую услугу, если мы подстраиваемся под всякого стороннего наблюдателя. Что же делать в подобных ситуациях? Нужно смотреть на себя глазами действительно достойных людей. Неужели апостолы Павел и Петр осудили бы вас за то, что вы заговорили с бабушкой на языке евангельской простоты? Разве кто-то из братьев, доказавших своей жизнью верность Богу, посмотрел бы на вас косо? Писание говорит, что если мы, как христиане, переносим даже какие-то серьезные страдания, что намного больше, чем неловкость, то стыдиться этого не нужно. 1 Петра 4:16. Есть такое выражение «авторитетное мнение», то есть мнение тех людей, которые для человека являются авторитетом. Очень важно, чтобы авторитетными людьми для нас были действительно достойные христиане, потому что благодаря этому наша стыдливость обретает настоящие христианские ориентиры. К сожалению, современное общество старается вытравить из людей чувство стыда. Против него восстают в своих теориях психологи, против него с вызовом борется молодежь. Многие даже заставляют себя быть бесстыдными. Однажды мы всей семьей стояли на остановке и увидели необычную картину. Шла девушка с копной тоненьких косичек, с бусинками на голове, одетая в какую-то нелепую одежду, каждая деталь которой выглядела как творение безумного художника. Наши дети смотрели на это зрелище, открыв рот. Люди вокруг тоже посматривали на девушку, кто с осуждением, кто с недоумением, кто с насмешкой. Было видно, что она и сама смущается своего внешнего вида. Похоже, что где-то внутри у нее еще шевелилась стыдливость, но она всеми силами старалась через нее переступить. Пройдет время, и порвется эта струнка стыда, и девушка спокойно сможет одеться еще более вызывающе. Как печально, что таким путем часто идет и наша христианская молодежь. В каких случаях стыдливость может пригодиться верующим лучше других качеств? Во-первых, в вопросах внешнего вида. Слово Божье учит нас одеваться со стыдливостью. 1 Тимофея 2:9. Во-вторых, она помогает нам контролировать свои слова. Есть то, о чем стыдно и говорить. Ефесянам 5:12. В-третьих, стыдливость также может помочь нам правильно себя вести. Так апостол Павел осуждает тех, чьим мотивом поведения является постыдная корысть. Титу 1:11. К чувству стыда у верующих не раз взывал апостол Павел. Смотри 1 Коринфянам 6:5, 1 Коринфянам 15:34, 2 Коринфянам 11:21. Он понимал, что здравая стыдливость должна сдерживать верующих от постыдных дел, которые свойственны людям, не знающим Бога. Римлянам 6:21. В другом послании он говорил, что церковное наказание нужно для того, чтобы устыдить согрешившего. 2 Фессалоникийцам 3:14. Павел прекрасно понимал, что так можно остановить человека на пути греха. Да поможет нам Господь сохранить в себе способность критически смотреть на себя со стороны и не заглушать здравый голос стыда. Совесть. В 8 главе Евангелия от Иоанна описана история о том, как книжники и фарисеи, желая обвинить Христа, привели к нему на суд грешницу. Они готовы были побить ее камнями, но Иисус остановил возбужденную толпу. Он воспользовался очень действенным тормозом в их душах. Совестью. «Кто из вас без греха?» — поставил условие казни Христос. И никто не смог оправдаться, но, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Иоанна 8:9. Совесть — это инструмент самооценки, это внутреннее сознание добра и зла, которое призывает человека соответствовать моральным нормам, заложенным в него. Совесть живет в каждом человеке от рождения и, будучи даром от Бога, несет в себе изначальное понятие о том, что добро, а что зло. Так язычники, не знающие Бога, имеют общее представление о правде, чести и справедливости. Не имея Божьего закона, они все же показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Римлянам 2:15. Но всегда ли внутренний голос говорит правду? Совесть представляет собой инструмент, поддающийся настройке. Воспитание может помочь голосу совести звучать в унисон с Божьим голосом, но оно же способно сформировать очень извращенные формы совести. В результате этого племена людоедов на далеких островах способны без укоров совести есть своих сородичей, а цивилизованные европейцы пробираться к вершинам карьерной лестницы по головам ближних. Таким образом, совесть способна стать судьей с неверными весами. Удивительно, что в присутствии Христа голос совести начинает звучать четко и ясно. Тогда через нее говорит сам Спаситель. Это испытали на себе те люди, пришедшие с женщиной к Иисусу. По-человечески было очень рискованно сказать, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Но в присутствии Господа никто из пришедших не смог солгать. Из этого можно сделать вывод, что если мы имеем близкие отношения с Христом, строим свою жизнь по Его Слову, то и через нашу совесть с нами будет говорить Христос. Совесть верующего человека может находиться под живительным влиянием Христа и верно говорить о том, что добро, а что зло. Очень важно, чтобы Христос занимал в нашем сердце место полновластного Господина, которому подчинены все сферы нашей жизни». Поэтому обещание Богу доброй совести, 1 Петра 3:21, является важным аспектом водного крещения. Добрая совесть – это такая совесть, которая способна находиться под руководством Бога и чутка к Его голосу. В наше время у христиан возникает множество вопросов, на которые просто невозможно заранее дать аргументированный ответ – В противном случае пришлось бы добавить объемный Талмуд к Священному Писанию, как у евреев. Но и это не принесло бы большой пользы. В сложных вопросах современной жизни, решить которые однозначно обычно невозможно, нашим благословенным советникам, помогающим вовремя остановиться, способна стать добрая совесть. Очень важно помнить, что правильное воспитание и закалка совести происходит под влиянием Слова Божьего. Поэтому, если мы привыкли следовать Писанию в вопросах, которые открыты в нем ясно, то можем надеяться, что наша совесть, верно настроенная Писанием, поможет нам и в решении таких вопросов, о которых Бог прямо не говорит. Бережное отношение к душе ближнего. В первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит о своем необычном решении «Не буду есть мясо вовек» 8 глава, 13 стих. Чем это решение было продиктовано? В том же стихе открывается и причина, и цель. Речь шла не о простом мясе, а о посвященном идолам. Таким мясом после жертвоприношения часто торговали на языческих рынках. И Павел готов не употреблять в пищу идоложертвенное мясо, если из-за этого соблазняется кто-то из ближних, чтобы его свобода в питании не послужила другому преткновением на пути за Христом. Это очень серьезный и правильный подход к жизни. Поступок Павла красив тем, что он, отказываясь от своего понимания, ущемляя свою свободу, на которую имел полное право, руководствовался одной причиной – желанием не навредить душе брата. Много ли вокруг нас людей, которые способны к такому благородному поступку? В одном стихотворении, которое очень красиво говорит о ценности спасенной души, есть такие слова – «Я ношу свое сердце, как хрупкую вазу». Такое обращение похвально, но беда в том, что с таким трепетом мы обычно обращаемся только со своим сердцем, а вот с сердцем ближнего далеко не всегда. Для кого-то оно, как железное ведро, ударишь его ногой, погремит и перестанет. Может, поэтому мы и наносим друг другу столько ран своими поступками и неосторожными словами». Бывает, смотришь на человека, который уверен в личной духовной свободе и прохаживается по душам братьев и сестер, и хочется крикнуть «Стой! Неужели ты ослеп и не видишь, что делаешь с ближними?» Христос уже давно дал правильную оценку подобному поведению. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Луки 17:1. «Не навреди» – таков принцип работы настоящего врача. Таким же принципом должен руководствоваться человек, призванный жить ценностями Небесного Царства. Этому учит нас любовь Иисуса Христа, которая излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Римлянам 5:5. Если мы дадим место в своем сердце и жизни Божьей любви, то бережное отношение к душе ближнего остановит нас, чтобы мы своими действиями не причинили вреда сердцам окружающих. Способность к своевременной остановке дал нам Бог, и Он же готов ее усилить. Бог обязательно поможет человеку, который расположил свое сердце идти путем Христовым, путем ревности, служения и здравого воздержания.